Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Владимир Мельник, Николай Мотовилов, под кровом преподобного Серафима. Предлагаемый читателям труд – попытка составления последовательной летописи жизни Николая Мотовилова. События его жизни впервые выстроены в хронологической последовательности. Жизнь Николая Александровича Мотовилова рассматривается на фоне исторических и церковных событий того времени. Книга содержит некоторые важные, ранее неизвестные подробности, относящиеся к жизнеописанию Николая Александровича Мотовилова и адресована широкому кругу читателей. В 1835 явление Божией Матери, келья преподобного Феодосия, январь 1835 года. Бог вел Мотовилова какими-то таинственными, ему лишь ведомыми путями. Мотовилов с молоду оказался в окружении святых отцов, постоянно находился в святых местах, стяжал благодать отовсюду. Ему были даны невиданные муки и невиданные же духовные откровения. Это была совершенно необычная христианская судьба. Дано ему это было за его детское сердце, горячую веру, за полную преданность Божьей воле. Ко всем указанным чудесам, происшедшим с Мотовиловым, в Киеве прибавились еще новые. Ему, мирянину, довелось переночевать в келье преподобного Феодосия и видеть Пресвятую Богородицу в Успенском храме Лавры. После беседы с владыкой Аязыковой было решено, что Мотовилов едет в Киево-Печерскую Лавру, где он еще ни разу не был, но много слышал о ней от святителя Антония, бывшего наместника этой древнейшей и славнейшей святой обители. В наибольшем духовном сродстве Антоний состоял с киевскими подвижниками, иеросхимонахом-старцем Парфением Краснопевцевым, и своим духовным отцом иеросхимонахом-старцем Воссианом Балашевичем. К ним-то прежде всего и должен был заглянуть Мотовилов. Поскольку он поехал туда не один, а с другом матушки, Надеждою Ивановною Саврасовою, казанскую помещицею, то возможно, что в декабре 1834 года Мотовилов еще раз появился в своих имениях и уже оттуда с Саврасовой поехал в Киев. Как бы то ни было, в январе 1835 года Мотовилов был уже в Киеве. Здесь он познакомился со многими духоносными людьми, знаменитым старцем Парфением, наместником Лавры Серафимом, схимонахиней Параскевой. Святитель Антоний послал письмо в Киево-Печерскую Лавру. В этом письме он просил допустить Мотовилова провести ночь в келье преподобного Феодосия. И когда соборные старцы доложили о том митрополиту Евгению, то на докладе оном с вопросом, можно ли симбирскому помещику, действительному студенту Императорского Казанского университета Николаю Александровичу Мотовилову, приехавшему из Воронежа, и по благословению архиепископа Антония, письмом ему переданного, дозволить переночевать в келье преподобного Феодосия. Высокопреосвященный киевский и галицкий митрополит Евгений подписал своею рукою не только в келье преподобного Феодосия, но и Антония, и даже в келье Илариона митрополита, и показать ему все замечательное в лавре, и всю лавру, как бы она была показана, самому архиепископу Антонию Воронежскому и Задонскому, если бы он теперь посетил ее. Вследствие чего параекклесиарх или великий пономарь, святой чудотворной Киево-Печерской лавры, обязан был каждодневно являться ко мне в занимаемую мною на гостинице лаврскую келью и вспрашивать меня, что угодно мне видеть и осматривать в лавре в этот день. И из уважения к милости высокопреосвященного Антония, мне оказываемой, дозволено было мне даже пить по рюмочке мира от святых мироточивых глав и голеней святых угодников Божиих. Каковое счастье доставлял мне отец архимандрит и наместник лавры сей Серафим, что потом архимандрит Задонский и строитель собора, где положиться имеют мощи святителя Тихона. Явление Пресвятой Богородицы в Успенском храме. Но самое главнейшее и недоуменно великая милость Божия была для меня в лавре сей, истинно многочудотворной Киево-Печерской, та, что когда в первый раз при мне спускали образ Божией Матери Успения, то я имел счастье видеть не образ сей, а саму Пресвятую Владычицу нашу Богородицу, явно, вместо образа, сходившую с небес с милостиво осклабленным лицом и, зарыдав громко, упал пред нею на пол, обратив поневоле всеобщее на себя внимание до того, что отец Пафнутий, что потом иеросхимонах Парфений, подумал, как сказывал мне сам он, что я сумасшедший, что так громко кричу в рыданиях моих. А я не помню сам себя от радости, что удостоился, не по грехам моим, видеть Царицу Небесную, закричал: «Матушка, Царица Небесная, спаси всех нас!» Вкушение мира. При вкушении мира свято-мироточивыми главами и голенями святых источаемого я ощущал необыкновенное успокоение внутреннее, тишину, мир, сладость и неизъяснимое утешение, таковое же, какое чувствовал, когда видел батюшку отца Серафима в свете неприкосновенной славы Божией, паче солнца сиявшего, и вместе с тем чувственно, и меня самого в то же время, вместе с ним, по его собственному слову, одинаково осиевавшему, что сбылось со мною в 1831 году осенью в ноябре месяце. Вся плоть моя смягчалась так, что кожа моя делалась как бы бархатная. Благоухание же от мира сего было подобно благоуханию чистейшей плоти младенческой, нередко, вероятно, от благодатных младенцев, издающих особенно приятное благоухание. В келье преподобного Феодосия. Но много и тут в лавре пострадал я от бесов, прежде, нежели сподобился переночевать в келье преподобного Феодосия. Каковые козни врага помогли мне распознать и преодолеть великая старица, схимонахиня и постриженица Иерусалимская Параскева, Ефросиния Дмитриевна Махановская, узнавшая о препятствиях сих по особому Божьему извещению о том, она не велела мне ни есть, ни пить накануне этой великой по последствиям ночи с 8 на 9 февраля 1835 года, и ни с кем ничего не говорить о пришедшей из пещер обоих, и ближних Антониевских, и дальних Феодосиевских, которые каждодневно все обходить, заповедал мне Высокопреосвященный Антоний до обедни и после обедни, идти прямо к ней, где она напоила меня своим чаем и своим обедом, по ее объяснению, приготовленным для меня, по распоряжению княгини Екатерины Даниловны Кудашевой, в квартире которой в Лаврском доме она близ Воскресенской церкви жила, и о которой хозяйке она говаривала мне, что по высоте жизни своей и обилию благодатных дарований Духа Святаго и она живет, как схимонахиня. После обеда и вечернего ее же чаю она послала меня прямо в пещеры дальние, и отец Илларион проводил меня в келью преподобного Феодосия, окурил не только келью угодника Божьего, но и всю пещеру росным херувимским ладаном, окропил меня келью и всю пещеру святою водою, ибо, по его словам, согласным с прежде еще в Воронеже мне сказанными словами Высокопреосвященного Антония, много пакостей делают бесы, ночующим в пещерах, и многие умирали даже от ужаса, почему лаврское начальство и принуждено было воспретить свободное для всякого невозбранное ночевание в пещерах, как было некогда в давние и прежние времена, кроме особых письменных на то от самого митрополита разрешений, как и мне было дано. Во всю эту ночь до самого утра пробыл я без сна, совершая правила причастные и читая потом Патерик Печерский. Чувства, испытанные мною, тут были следующие. Кроме необыкновенной тишины внутри и явно, и чувственно, с головы до ног осенившей и, как прилично выразиться, припоясавшей меня благодати Всесвятаго Духа Божьего, все стало ходить во мне, то рассыпая, то сбирая во мне всю кровь, то гоняя ее из головы в ноги и из ног опять в голову. Я хотел было вовсе не спавши приступить к причащению пречистых тайн Христовых. Но когда нужно уже было в церковь к обедне идти, то я до того изнемог от необыкновенных благодатных ощущений, а вместе с тем и от изнурения через бдение плоти моей, что по выражению святого пророка Давида, действительно рассыпавшиеся кости мои во мне, и я заснул до того крепко на полу кельи святого угодника Божьего Феодосия Печерского, что на силу разбудили меня в 11 часов утра. Спасибо доброму иеромонаху, что он потрудился подождать меня и не начинал до пробуждения моего заказной обедни. Но я уже так слаб был, что меня довели с трудом до церкви пещерной, введение во храм Пресвятой Богородицы, отстоящий только на несколько шагов от кельи преподобного Феодосия. Я поэтому противу воли моей должен был просидеть всю обедню на скамье церковной, кроме причащения, пред которым начали показываться у меня силы, и я встал для принятия животворящих плоти и крови Христовых. Чудо посещения Божие. В Киево-Печерской лавре чудеса изливались на Мотовилова непрерывным потоком. По молитвам Киево-Печерских святых он удостоился необычайно благодатного причащения святых Христовых тайн. Это видно потому, что с ним происходило после причащения. Когда же иеромонах, служивший обедню, стал отправлять молебен Божией Матери с водоосвящением, над головою моею вычитывая молитвы, как научила меня сделать схимонахиня Параскева Дмитриевна, то во мне такое поднялось чиханье, что я не помню, сколько десятков, а может быть и 100 раз, пришлось мне чихнуть, и с меня, как тяжелая гора, свалилась такая тяжесть, и мне стало так легко и весело, что я не могу это никаким словом прилично выразить, ибо все будет слабо. Твердым молодцом, а не дряхлым, как было до того прежде, сделался я и пошел к великой старице схимонахине Параскеве Дмитриевне. И когда пришедший к ней хотел поцеловать руку ее, то она, отняв ее, сказала: «Нет, батюшка, теперь не тебе мою руку, но мне твою бы следовало поцеловать. За дар Святаго Духа, пожалованный тебе от Господа Бога. Да я, старуха, попросту живу и люблю тебя как сына, так матери у сына нечего руки целовать. Пойми же, какой великий дар благословил тебя получить теперь Господь за твои страдания. Я много на своем веку видела милости Божией и благодати Его, а подобный настоящему твоему от Бога ныне полученному дару нечасто видывала. Иной и архиерей до того не испытал на своем веку. Вот что тебе святители воронежские Митрофан, Тихон и Антоний, батюшка мой владыка, со святителем Николаем Чудотворцем и батюшками Антонием и Феодосием Киево-Печерскими Чудотворцами и Матерью Божию у Господа Бога исходатайствовали. Береги, батюшка, этот дар, великий и бесценный божественный дар. И, напоивший меня своим чаем и угостивший обедом, приказал идти прямо в гостиницу и в келью мою, ни с кем не кланяться, ни даже просить у кого бы то ни было из иеромонахов благословения, но, молча пришедши в келью, лечь и успокоиться. И что будет тут со мною во время этого успокоения, обо всем этом, придя к ней после вечерни, подробно рассказать. Но откуда я возьму столько разума, откуда приобрету столько премудрости и наберу столько красот слова, чтобы выразить хотя отчасти, хотя как в зерцале и гадании все то, что я тут видел и испытал, что было показано мне тут Господом нашим Иисусом Христом, пришедшим ко мне во внутреннюю храмину души моей, и действительно, немысленно, но чувственно, свечерявшим со мною, ощутительно и ясно-зрительно, и для самого меня. Неизъяснимые сладости сердца моего, того самого, которое есть средоточие нервной системы крови обращательной, потекла, как из бездны морской, неизъяснимо восхитительными райских сладостей потоками, от тука дому Господне истекающими, ибо сердце мое и плоть моя возрадовались неизреченную радостью о Бозе живе, вселившемся тогда в меня. И потоком сладостей тех напился я до такой степени веселья духовного, что и сам про себя сказал бы: пьян я стал, если бы одновременно вместе с тем не чувствовал глубоко всю трезвость духа, души и плоти моих, восторгавшихся лишь порывами радости, Духом Святым Божиим, подаваемых человеку священно тайно, и вместе с тем благоговейно и тихо мирно, и неизъяснимо усладительно, и выше естественно успокоительно. После этого Мотовилов получил некое откровение. Сладость эта потекла из сердца моего невыразимо сладкими струями по всем жилам моим и по всем мозгам моим, во все кости мои, и таким неописанным весельем исполнило дух мой, душу мою и плоть мою, что человеческого слова не достанет на выражение всего этого в достаточной полноте. Все кости мои действительно рекли безмолвным, но ощутительно слышимым для меня языком: «Господи, Господи, кто подобен Тебе?» В милостях богатому и в судьбах своих непостижимому, и в стезях путей твоих неисследимому. Они, скажу без преувеличения, повыскакали из всех составов моих, и эта разливающаяся по мне сладость стала сбирать их в одно новое целое, никогда мною не ощущавшееся, внутрь меня. И я как будто бы сосредоточиваться, а вместе с тем и уменьшаться стал в размере роста моего. Ты действительно теперь меньше стал прежнего твоего роста, сказал мне некто, таинственно и для глаз моих невидимо посетивший меня и ставший растолковывать мне мои внутренние ощущения и видения тогдашние. Ты действительно меньше теперь, ибо Господь очистил тебя от всякие скверны и сделал тебя таковым, каким ты вышел из чрева матери твоей, и каковым был прежде, нежели разбил и исказил тебя бес Аббадона во время крещения твоего, допущенный промыслом Божиим войти в тебя, а ты тогда был чист и нетленен, и Господь исполнил теперь тебя такой благодати, каковою исполнил он некогда Адама первозданного, когда вдохнул в него дыхание жизни, то есть благодать Всесвятаго Духа Божьего. Я собственными внутренними очами увидал во мне самом, что внутри меня воссиял свет необыкновенный, и мне стала видна, как на ладони вся моя внутренность. Каким это образом сталось со мною, что я стал видеть это, не могу пояснить, но истинно видел. И вот что увидал я и осязательно почувствовал в это время и услышал от того же невидимого пояснения всего. Вот что он продолжал сказывать далее мне, показывая ясно все внутри меня. Ты с 12 лет стал утверждать, что человек троичен, дух, душа и плоть, что в этом лишь только и есть и состоит образ Божий, по коему сам триипостасный единый Всетворец Бог наш создал Адама. Эта мысль не твоя, но тот, кто на 9-м году жизни твоей явил тебе таинство Пресвятой Троицы своей, кто в гласах громов многих сказал тебе на том же 9-м году жизни твоей воушию твоею, «Сей есть Сын мой возлюбленный», о нем же благоволих, и прочие глаголы живота вечного, как до него Бога-человека Иисуса Христа, так и до тебя самого относившиеся, и прибавил, что он, когда отцу твоему открыл о том, что скоро возьмет его от земли, отец твой горько и долго плакал о тебе и думал, кто же воспитает сына моего без меня, обетованного и пронареченного им самим, то он обещал ему воспитать своими собственными наставлениями и уроками и прибавил, что это был первый урок его. Тот же самый в числе других уроков дает ныне и сей, следующий, вдобавок к подаванным неоднократно прежним. Смотри же в себе самом все, что буду тебе показывать, и слушай. Это будет один из его же пребожественных уроков, священно-тайных, о которых ты должен рассказать сначала здесь схимонахине Прасковье Дмитриевне, а в Воронеже архиепископу Антонию, а потом, когда время придет и Господь сам тебе укажет, передать это и всему миру во вразумление его и во всецелое всего рода человеческого спасения. Слушай же и запомни, что я говорить буду. И здесь Мотовилову были открыты некие тайны Божии о троичности устройства человека. Кроме того, открыто было ему устроение Вселенной и место в этом устроении Земли, о чем он подробно написал в своих записках. В Киеве показано было мне, что такое есть сила тяготения, открытая Ньютоном, то есть именно 8 твердей небесных, про которых сказано, что то суть светлее всякого кристалла, твердо горизонтально устроенные, неизмеримые для человека, но измеряемые Богом и Его Святым Духом, объемлемые круговидными простынями или дискообразными кругами сущие, между коими помещаются 7 эфирных пространств, в коих движутся вокруг 7 центральных громадных солнцев или небесных кругов 7 млечных путей, состоящих опять из бесчисленных солнечных систем, и что наш мир находится в самом последнем над бездною тварном небе, и что ниже оного и восьмой водной же тверди находится, как выше сказано, гиена, огнь вечный, несветимый и неугасаемый, тартар, лютый мраз, червь неусыпаемый, тьма кромешная или внешняя, и, наконец, смерть вторая. И все это вместе содержится лишь одними рукообразными, если для чувственного понятия можно так выразиться, лучами или потоками Духа Святаго огненными, как от огня происходящими, но росоносно дышащими и не опаляющими естества тварей. Потому что, проходя светлейшие, кристаллу подобные водные тверди, разделяющие эфирные пространства, содержащие тварные небеса, они, то есть сии лучи Всесвятаго Духа Божьего, воплощаются в эту воду, сущую выше небес, и, входя в атмосферы миров в тончайших каплях росы, обходят разумные существа, про которые капли росы при мудрости сей небесной сказано, что утреннего вы к этой небесной премудрости не утрудиться, и бдяй ее ради вскоре без печали будет. Открыты были Мотовилову и иные тайны. Следовало бы упомянуть, как мне показано, разлучение души и духа человеческих от плоти, и как разъяснен процесс смерти. Надлежало бы сказать и о процессе жизни, как мне показано было, что человеческая жизнь делится на четыре части. Первая – девятимесячная в утробе матери, делящаяся на шесть фазисов. Вторая – временная, на дне воздушного океана, на лице земли. Троечная, духовно-душевно-плотяная, в каковой троечности и зародыш человека в мужеском семени показан был, и тоже шесть фазисов в падшем состоянии своем имеющие. Третья – жизнь за гробом, духовно-душевная, ангелоподобная. И четвертая – жизнь паки бытия, вполне богоподобная, представителями которой – и истинными главами, воскресшими из мертвых, над всею вселенскую ветхо- и новозаветную церковью, Христовую Божию, все полно благодатью Бога Духа Святаго, освященного церковью, человеческого рода всех веков от сотворения Адама и до конца рода человеческого сущую, являются Бога-человек Иисус Христос и Преснодева Богородица Мария. Так, необыкновенными этими откровениями, и закончился для него этот дивный день в Лавре. Обо всем виденном и слышанном вечером он рассказал схемонахине Параскеве. Видение это, с изъяснением духовного устройства человека, как жилище Духа Божьего, настолько необычно, что могло вызвать, а может быть и вызвало, у окружающих недоумение. Во всяком случае, Мотовилов ничего не пишет о том, как восприняла его рассказ схемонахиня Параскева. Не упоминает он ничего и о том, как покидал Киево-Печерскую лавру, где дано ему было столь изобильно много. Собственно, мы даже не знаем, сколько времени пробыл Мотовилов в лавре, был ли он там только в январе 1835 года или пробыл дольше.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» предлагает вашему вниманию уникальные фрагменты воспоминаний нашего постоянного автора, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, протоиерея Сергия Правдолюбова.
Когда начинаешь вспоминать свое детство, отчасти и юность, свое село, свою жизнь, немного по-другому оцениваешь то, что было, даже не задумывался о том, как что-то, что мы сделали, было опасным. Я когда еще в армии служил, потом мне брат, отец Михаил, написал письмо, как они решили из Маковеева, из Сынтова на велосипедах доехать до Москвы, остановиться у знакомых, потом уехать обратно. А это уже был 1969 год. Движение было довольно хорошее на дорогах. Уже было много машин, не просто как лет 10 до этого. И папа с мамой их отпустили. Вот я бы ни за что не отпустил. Какая удивительная смелость родителей отпустить трех сыновей на велосипедах, да на расстоянии на 300 километров по дороге, по которой ездят машины, и там никаких, не было никаких велодорожек, едут просто, любая машина может наскочить и загубить людей. Мама их с папой отпустили. Они, правда, не доехали до Москвы. Старший Михаил доехал до, кажется, около 150 километров проехал, заночевал в стогу сена и вернулся. А младшие двое, а еще раньше не остановились и сказали, что это невозможно. И тоже вернулись. Все живы-здоровы, испытавшие свои силы, свою ловкость, энергию. Но какой же подвиг со стороны родителей отпустить? И со мной случай был, уж я уже совсем был не школьник. Это уже было, я был семинаристом. Зимой к нам приехала моя невеста, это было второе посещение нашего отцовского дома и родителей. Она была очень хорошей путешественник по русскому северу и много-много исходила пешком, и лыжами, конечно, владела блестяще. И нам пришло в голову взять и пойти пешком от Сынтова Маковеева по карте. Мы никогда не ходили, даже летом не ходили, напрямик пройти на лыжах от Сынтова до Селич, там, где мама выросла. Там, где был отец Михаил, ее отец служил. Это довольно много времени занимает, тем более по неизвестному маршруту. А это было воскресенье, и без литургии никак нельзя было уйти вместо литургии в поход. Нет, мы, конечно, стояли на литургии, помолились, пришли, что-то такое поели. Зима. День короткий, и мы, не обращая внимания на то, что скоро солнце зайдет, и не думаю, что погода может быть резко меняться, пошли в поход. Я, Михаил был в армии, он уже дома не был, и два моих младших брата, Федор и Серафим, на лыжах, и Маргарита, моя невеста, в которой мы решили сделать такой поход. Ну, какая же легкомысленность, какая безответственность, как не страшно было. Мы вышли, шли смело, хорошо, солнце еще светило, но оно стало быстро-быстро уходить к закату, и довольно быстро наступили сумерки. Хорошо, что не было метели, не было ветра, не было холода сильного. мы идем, а все темнее, темнее и темнее. На одной горочке, с которой мы скатывались на лыжах, у Федора лыжа одна сломалась. Пришлось ее каким-то образом привязывать, довязывать, чтобы можно было идти дальше. Но, конечно, скорость убавилась всех походников от того, что лыжа одна была не совсем в нормальном состоянии. Как-то ее прицепили, что-то притянули. Идем дальше. И вдруг уже совсем темно, темно, темно. А как идти? Дороги-то не видно. Зима. Где дорога? Плотно более, там можно идти. А где справа и слева? Какие-то, может быть, есть барьеры. А если нет? А если дорога идет уже по полю, в котором даже особого... И колеи нет никакой. И вот, когда мы уже прошли большую часть пути, стало совсем темно. Луны не было, звезд тоже не было, так что было совсем темно. Надо было какую-то большую дорогу пересекать. Без компаса мы шли. Вообще поразительно. А там трактор так разгреб, что такие... валы справа и слева от дороги, что на лыжах не перейдешь. Начали как-то залезать на этот вал и потом спускаться вниз. Это было очень трудно, и было, конечно, все немножко пришли в уныние и испугались. А когда я упал, когда вот так перелезал этот вал, то я свалился и думаю, немножко отдохну. Лежу, ко мне они подбегают, что случилось, что там, ногу сломал? Я говорю, да нет, просто отдыхаю. Они смеются, что ты нас пугаешь? И потом даже родилось такое изречение. Падая духом, не ломайте лыжи. Перелезли мы через эти валы, дальше пошли по снегу, а уже стало совсем темно. И... идем, и уже ничего не видим. Полная темнота, только ноги ощущают, что здесь какая-то есть дорога. Идем вперед дальше по этой дороге. А потом... я даже не понял. Я шел, конечно, впереди всех. Как и первая скрипка в квартете, так и я шел впереди всех. Я чувствую, что-то впереди движется, и полная тишина. Никакого не было ощущения. Я уже в армии служил 2 года. Я прислушался, что это, ощущаю, что что-то впереди. Я говорю, скомандовал всем, шаг вправо сделать и остановиться. Мы шаг вправо сделали, остановились. Буквально в следующую 3 минуты мы могли бы столкнуться, как я называю, морда к морде, с лошадью. Лошадь шла. Она не одна была, там, конечно, были и сани к ней, но они совершенно бесшумно шли. И там крестьянин какой-то сидел в лошади, но он нас не видел, мы его не видели. Лошадь, конечно, бы остановилась, если бы в нее воткнулся своими очками. Но нам удалось встать вправо, он проехал мимо, но это было довольно страшно. А еще страшнее, когда деревня, которая была именно последней перед селищами, закончилось, мы не знали, куда дальше идти. Мы бы не могли бы выбрать ничего, если бы чьи-то заботливые руки, так называемые вешки, то есть палочки, веточки от деревьев, воткнуты на чистое белое поле так, чтобы можно было пройти от этой деревни в направлении там, где дорога к той деревне уже. Мы по этим вешкам, с трудом их различая, на белом снегу дошли до следующей дороги. И там уже мы поняли, что эта дорога идет точно в селище, и мы придем уже к дому нашего дедушки, отца Михаила. А наша двоюродная сестра Лиза, она после службы села на автобус, поехала в Касимов, и там она доехала до селищ. На другом автобусе дошла 1 километр до дома, и там еще тетя Нина была жива, дочка отца Михаила, и они нас ждали. Ждали давно. испугались, что нас нет. И вот мы усталые-усталые подходим к дому, там два окошка светятся, и как будто радио играет. И я думаю, что это такое? Тут Нина радио как-то, она никогда не пользовалась им. Оказывается, это Лиза сидит в комнате и плачет громко-громко, что мы заблудились где-то, умираем, и где-то там нам холодно, и мы сейчас замерзнем. Сидит, плачет. Мы постучали, нам открыли, напоили чаем, согрелись. Очень было радостно и хорошо, но как это я сам не мог продумать и это предвидеть? Это просто мой стыд и позор. Приехала девушка, которая невеста, да, я мог ее загубить насмерть. И сам погибнуть и ее загубить. А два брата младших, митрофорные протерии, протерий Федор, протерий Серафим, их загубить, это что? Нет, это просто ужас. Я думаю, какие-то молитвы были людей, и отца Анатолия, и папы, и мамы, и деда священномученика Михаила тоже, потому что это вообще-то очень легко было бы заблудиться. А если подул ветер, снег, и все. Недаром отец Михаил, еще когда был жив и служил в селищах, когда была большая метель, буря, когда ничего не видно, он дома посидит, чайку попьет и говорит своей жене: «Матушка, я пойду звонить, потому что погода очень трудная, очень тяжелая. Вы уж посидите, а я пойду». Надевал как что-то потеплее, шел к деревянной, выстроенной тогда колокольне, на которой висел довольно хороший колокол. И он неустанно на холоде звонил, звонил, звонил и звонил. Для чего звонил? Сбился с пути. На звук можно выйти. Колокол звучит там, ни справа, ни слева, а там. И туда можно идти, и как раз выйдешь на село. И вот тут вспоминается, кстати, и замечательные звуковые эффекты XIX века. Ведь лошади, когда они на дороге, они обязательно, у них был колокольчик. Первая причина, чтобы в темноте не наехать друг на друга, колокольчик звенит, слышно, а, это уже приближается, да, где там? Вторая причина, волки боятся колокольчиков. Если колокольчик звенит, они ни на что не набросятся на лошадь, чтобы ее растерзать, потому что колокольчик они пугаются. А колокол большой, когда большая метель, вот это способ помочь каким-то людям, путникам. И один человек в Касимове, увидав отца Михаила, протоиерея Селищенского, благодарил его и говорил: «Я бы точно погиб, если бы не ваш колокол. Я выехал только на колокол». Вот такое вспоминается. И когда как раз вот это, сам почти, нет, чуть-чуть только приблизился к тому, что это такая опасность, которая грозит смерти, тогда уж по-другому воспринимаешь то, что перенесли настоящие мученики и исповедники. Начинаешь ощущать, как же они сами путешествовали после лагеря. И в Касимове служил отец Иаков в очках, больными ногами, а я сподобился быть на его погребении, которое совершалось накануне Сретения 1967 года. Отец Иоанн Крестьянкин возглавлял отпевание, и там были духовенство и Касимовское, и мой отец приезжал, и этого отца Якова хоронили. Что с ним было? Он был в лагере, освободился, бесплатно доехал до Тумы, это 60 километров от Касимова, а дальше он не мог, никто его не брал. Ведь и сейчас батюшек чураются, а тогда тем более чурались. Зачем? Помочь батюшке, это могут, неизвестно, арестовать или что. Что он сделал? Он был едва живой, он устал, никто его не брал. И вот он шел пешком из Томы от деревни к деревне, наберется сил, что-нибудь погрызет, поест, и идет пешком до деревни, пока солнце светит, до следующей. Там где-то остановится переночевать. А следующий день тоже утром чуточка что-нибудь перекусит и снова идет до следующей деревни. И так он дошел до Касимова. А сколько же он времени шел? А вот так вот никто не мог его подвести. И вспоминая наших исповедников, священномучеников, я хочу прочесть рассказ, который давно у меня уже тоже был напечатан, об отце Сергии Скачкове. Отец Сергий Скачков служил в Булгакове, а потом уже его семья, когда ее из церковного дома выгнали, они жили в сторожке Ильинской церкви города Касимова. Там матушка умерла, и дети остались без всякого присмотра. И об этом я немножко сейчас расскажу, прочитаю этот рассказ. Это действительность и события тех дней, которые надо помнить и чтить батюшек тех, которые до смерти пострадали. Вот этот рассказ, который у меня не то чтобы назван рождественским рассказом, нет, но как раз к этому времени он и относится ближе к Рождеству, я его прочитаю. До войны было еще 4 года. Но уже несколько лет не слышно было веселых голосов в большой семье священника отца Сергия Скачкова в селе Булгакове. Отца увели 2 мрачных человека с оружием. Вот тогда веселье и радость ушли из их дома. Праздник Рождества Христова особенно ждали дети. Елки тогда не разрешались. Деда Мороза в дом не приходили. Но какие-то подарки, самые скромные, все-таки устраивались для детей. В этом году особенно тоскливо было ожидание возвращения отца из заключения. Тревога оставалась, но пришла и надежда, что отец скоро вернется. Особенно сильно грустила младшая дочка, Раечка. Она подолгу сидела у окна, своей теплой ручкой растапливая лед, не давала Морозу рисовать на стекле узоры в маленьком окошке, размером с ее ладошку, и все ждала, когда, наконец, появится папа. Но он так и не пришел. А ведь было письмо на маленьком клочке бумаги, в котором он сообщал, что его скоро освободят, и он вернется самое большее через месяц. Никто тогда не узнал, что отец был освобожден, выехал на поезде до ближайшей станции, выше. Тогда было мало машин, которые могли бы подвезти, да и крестьян тоже было мало, путешествующих зимой. Он пошел пешком, а был сильный мороз. Голодный и изможденный заключением, он быстро ослабел. Присел отдохнуть, задремал и больше не проснулся. Замерз. Его похоронили, не сообщив никому. Семья только через несколько лет узнала страшный конец отца Сергия. А Рая у окна всей своей душой чувствовала предсмертную тоску своего отца, ощущала, как стремился к ней и всей семье ее папочка, страдалец за Христа и за веру. Позднее старые батюшки говорили: «Господь удостоил отца Сергия великого сана священномученика, а вот если бы он пришел домой, увидел своих и в этот же день умер, то все равно он был бы тогда только исповедником, а не священным мучеником». Что же было в Булгакове? Одно за другим наваливались несчастья. Закрыли храм, а потом и взорвали его.
Мама стояла у окошка, не скрывая слез, плакала, глядя на то, как уничтожается самое главное в жизни — храм Божий. Потом за неуплату старых долгов, которыми по рукам и ногам вязали всех батюшек, налоги были совершенно невыполнимыми. Дом был объявлен государственной собственностью. Матушку со всеми детьми и сиротами выселили из дома. Сначала просто требовали освободить помещение, а потом приехали, собрали вещи, одели детей и вывели на улицу. Вещи выбросили и на дверях повесили новые замки. Первое время семья скиталась, потом жила в сторожке Ильинского храма в ближайшем городе. Старшего брата забрали в армию. Вскоре началась война. Второго брата приютил батюшка, отец Федор из Самылова. Так он у него и стал жить. Раиса, всегда веселая и жизнерадостная, стала тихой и печальной. Помогала маме, как могла. В ближайшем городе из заключения вернулся старый протоиерей с братом и сыном. Служить в единственном храме города не получалось. Все места были заняты. С трудом батюшка едва мог покормить свою большую семью. Но началась война. Старшего сына и двух следующих взяли на фронт. И вот как-то старший сын прислал письмо отцу, в котором он вспомнил эту девочку. Оказывается, отец Сергий Скачков, когда родилась дочка Рая, записал в крестное Анатолия, старшего сына городского протоиерея. Сын писал: «Очень вас прошу, возьмите к себе мою крестницу, Раечку, вместо меня, пока я сражаюсь на фронте, пусть она у вас поживет». Так Раиса пришла в новую семью. К ней вернулась прежняя жизнерадостность, легкость, веселость. Она совершенно не чувствовала себя чужой и пользовалась у новых родителей всей возможной любовью наравне с другими детьми. Прошли годы. Рая повзрослела. Уехала учиться в Москву. Потом вышла замуж. У нее родился сын. Жизнь шла своим чередом. Жили они на Тверском бульваре, в очень старом доме, в котором печка топила дровами даже в 1960-х годах. Она нашла хорошую работу, была костюмером в музыкальном театре Станиславского и Немировича Данченко. Свою веру в Бога она не скрывала. Когда она умерла, ее отпевали в церкви, и театральный хор пел все заупокойные песнопения. Вот бы казалось и все. Никто не расскажет о тайных добродетелях, молитве и подвигах дочери священномученика. Только один Бог знает их. Они скрыты от нас. Но есть нечто удивительное, чему стоило бы поучиться, хотя бы частично подражать. С поразительным постоянством каждый год, много лет подряд, из Москвы приходили две посылки с надписью «От московского Деда Мороза» в две семьи. Двух сыновей, приютившего ее в свое время, городского протоиерея отца Анатолия, приславшего письмо с фронта, и его младшего брата, отца Владимира. У отца Анатолия было 7 детей и их двоюродная сестра Лиза, ее отец погиб на фронте. А у отца Владимира было 6 детей. Родители каждый год не оставляли их без рождественских подарков, но они были довольно скудны и собирались, исходя из местных возможностей. Какой же радостью для маленьких детей были эти посылки, какими сказочными казались конфеты в ярких фантиках, печенье и вафли, с невероятной щедростью собранные и с любовью упакованные руками Раисы Сергеевны Скачковой, той самой, давно выросшей Раечки. Каждая необычная конфета делилась с мамой на 8 кусочков по числу детей. В душах и глазах детей сохранилась благодарность тете Рае на всю жизнь. Эта посылка вырастала в нечто непостижимое, радостное, праздничное и торжественное, поистине рождественское торжество. И такая радость была не год, не два, а много лет, пока все дети не выросли. В чем загадка такой любви? В чем причина такого удивительного постоянства и неустанности? Не в тоске ли ожидание возвращения своего родного отца у замерзающего окошка? Не от того ли, что никто не дарил и не мог тогда дарить сладости бедствующей семье сирот? Не молитва ли и забота отца-священномученика о своих детях и благодарность тем семьям, которые приютили сирот? Не благодать ли небесных дарований тем людям, которые не пощадили жизни своей для Христа? И тогда расцветают всем блеском и духовной красотой души дочек-раечек, своими делами славящих Бога. И как-то спросил у одного из детей, которые помнят посылки тети Раи, как это удавалось ей так радовать детей? Он ответил, что он всю жизнь помнит эту радость. Несколько раз, подражая Раисе Сергеевне, пробовал также делать подобное бедным детям. Но все это было нерегулярно, эпизодически, и никакого сравнения нет с таким ярким и постоянным многолетним подвигом дочки, батюшки, священномученика. К нашему прискорбию, имя отца Сергия Скачкова до сих пор не внесено в список прославленных святых. А следственное дело дают читать только родственникам, а теперь, говорят, и родственникам не дают. Раиса Сергеевна, когда выходила замуж, могла сменить свою фамилию. И сын носит уже другую фамилию. И, как оказалось, много у нас в стране безутешных сирот в самое мирное время, которым никто не принесет или не пришлет рождественского или новогоднего подарка. Хотелось бы, чтобы Скачковы или те родственники, которые у них есть, откликнулись. Мы должны почитать новомучеников и потрудиться для их прославления. А молитвы святых и их предстательство согревают души многих и многих людей, и детей, и взрослых. На этом заканчивается рассказ, и с печалью хочу сообщить, что он был написан в 2005 году, и никаких отзывов не поступило. Он был опубликован на одном из сайтов, которые довольно официальные, да, те, которые читают люди. Никто ничего не прислал, и так мы ничего и не нашли, и не узнали, где и кто, есть ли внуки и правнуки у этой Раечки. Но как удивительно, что она могла радовать детишек двух семей постоянно много-много лет, украшая и принося поразительную радость на Рождество Христово маленьким детям. Спаси Господи.
Вы прослушали первый рассказ из цикла протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, доктора богословия, постоянного автора нашей радиостанции. Этот цикл рассказов отца Сергия объединен примерным названием «Родное село». Мы продолжим знакомить вас с этими воспоминаниями в ближайших эфирах нашей радиостанции.